радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Итак, мы начинаем. Мы, это Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна, слушай!
Дорогие друзья, во первых строках нашего военного ревю, позвольте поздравить всех российских граждан, военных и цивильных с великой победой русской армии под Полтавой, 310-я годовщина, которую мы будем отмечать. Но сегодня мы поговорим о другой победе, как она трудно нам доставалась. Дорогие друзья, вы знаете, что по решению президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом почета и славы, памяти и славы. Мы с Михаилом Тимошенко решили не делать компанейщину подготовки к 75-летию Великой Победы, а каждый день хотя бы одну темку или хотя бы раз в неделю мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Будем говорить и сегодня. Мы будем говорить о славных страницах, будем говорить и о печальных страницах. Одной из такой страниц являлись наши стрельнинские десанты, о которых сейчас вам Михаил Тимошенко и расскажет. Пожалуйста, Миша.
Ну, скорее всего, их надо бы называть Петерговско-Стрельнинскими.
Они называются Стрельнинско-Петерговскими.
Ну, можно да, так, да. Да. А к концу сентября 1941 года немцы практически захватили все побережье Финского залива за исключением Араненбаума. Назывался он тогда Араненбаумским плацдармом. Если бы они его сумели захватить, то полевая артиллерия совершенно спокойно могла бы расстреливать Кронштадт. И флоту конец, и положение Ленинграда тогда бы резко ухудшилось. Вообще неизвестно, чем бы кончилось, если бы мы потеряли Кронштадт и флот Балтийский, потому что это была база флота. И вот к этому времени, к 1 октября, Юрий Константинович Жуков уже 3 недели командовал фронтом, а немца остановить не удается, а успеха нет. Ну, понятное дело, он решил тогда совершить какое-нибудь деяние, как я понимаю, которое бы улучшило положение сухопутных войск. И родилась мысль высадить десант флотский для начала на южный берег Финского залива между Петергофом, то есть Араненбаумом, и, соответственно, фланговой группировкой наших войск 42-й армии. Восстановить наземную коммуникацию и попятить немцев. Ну, правда, Георгий Константинович был очень резким человеком, и, как вспоминал командующий военно-морской базой в то время Пантелеев, сказал, никаких десантных операций выдумывать не надо. Перевести роту, и все, быстро и скрытно. Попытка Пантелеева пояснить, что вообще-то для этого надо как-то подготовить людей, технику, плавсредства, успеха не имело, а спорить с Жуковым было смертельно опасно. И это знали к этому времени уже все. Тем не менее, попытались. 2 октября высадить первый десант, соответственно, под Араненбаумом, под Петергофом. Не получилось. Рота не успела добраться до плавсредств. Пришлось перенести на сутки. Высадились. Немцы не ожидали, если честно. Ну, правда, надо сказать, что вопреки всем канонам военного искусства, товарищ Жуков запретил артиллерийскую подготовку площадки высадки десанта, дабы скрытность не нарушать. Ну, высадились, немцы прозевали высадку. Правда, высадилась-то усиленная рота 4 взводов. Дрались весь день, до остервенения. Немцы подтянули 2 батальона, раздавили десантников. Следующий десант 5 числа, приказ же никто не отменяет, 5 числа усиленный батальон, 510 человек. Старшины и старшие матросы линкоров, крейсеров, курсанты военно-политического училища, 510 человек, высадились. Ну и потери 509 человек. Единственный спасшийся переплыл Финский залив до Кронштадта. Никакой организации, ни артиллерийской поддержки, ни авиационной поддержки, спланированной, или артиллерийского огня, которым бы управлял кто-то на месте. Артиллеристы стреляли, да, спору нет. Но, дабы не побить своих, стреляли по тем целям, которые, как они предполагали, там есть.
Ну и летчики тоже бросали бомбы.
Летчики, соответственно, тоже штурмовали. 116 вылетов, неизвестно куда. Но Юрий Константинович был человек упорный. И параллельно с десантами под Петергоф приказал высаживать десанты под Стрельней. Соответственно, чтобы отвлечь немцев. И там три десанта. 5-го, ну и так далее, до 8 числа октября месяца. Потери почти стопроцентные. Результат практически нулевой. Ну, пишут, да, немцы из-за этого вынуждены были бросить силы на усиление противодесантной обороны. Ну и чего, 4 батальона бросили, да? А зачем вы высаживали десанты прямо без всякой разведки в боевые порядки немецких дивизий? В боевые порядки. Под кинжальный огонь пулеметов и вообще всего, чего попало. Чем были обеспечены десантники? Легким стрелковым вооружением, иногда 37-миллиметровыми минометами. Ну, головотяпство фантастическое. Юрий Константинович, конечно, не любил штабную работу, но не настолько же. Елки-палки, это тихий ужас. Так вот, книжка первая, посвященная этим страшным десантам, была издана в 70-м году. Поступила в библиотеки. Через 3 месяца ее изъяли. Да вы что, маршала Победы? Дискредитировать. Ядри вашу мать. Книжки изъять. Книжки изъяли. Потом-то было написано довольно много. И от балды фантазии всякие. Потому что поймать и живьем допросить оставшихся ветеранов, десантников практически невозможно. Были книжки написаны на основе немецких трофейных документов. Это поумнее, потолковей, но тоже тихий ужас, когда читаешь.
Архивы подергали.
Архивы подергали немецкие. Вот так вот боевые товарищи воевали. И так нам давалась оборона Питера. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Товарищи радиослушатели, мы еще раз повторяем, что мы будем говорить и о светлых, и черных страницах Великой Отечественной войны. Мы будем стараться говорить правду. А мы начинаем разговор с российским народом. Александр Краснодар, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня одно небольшое дополнение к полковнику Тимошенко. И вопрос к полковнику Баранцу. Можно?
Да, конечно.
Владимир Владимирович, в одной из прошлых передач звонил слушатель Владимир и спрашивал, была ли в Плесецке катастрофа, подобной катастрофе Байконура 60-го года. Я работал в Плесецке, середина 80-х годов, вооружали новой техникой нашу армию. Так вот, там есть обелиск погибшим военнослужащим от взрывостарта. В Плесецке тогда велись работы в двух направлениях. Это космос, РВС.
Да, мы знаем об этом.
Человек, вопрос, пожалуйста.
Мы знаем об этом, но просто-напросто была задача тогда упомянуть Байконур, вот мы упомянули.
Нет, так вот...
Так про все катастрофы у нас нарассказываешься до утра.
Ракетные войска все проходили...
Будьте добры, вопрос задайте, уважаемый мой радиослушатель. Будьте добры, вопрос задайте.
Я сказал, дополнение у меня.
Так, понятно. Хорошо, спасибо.
А вопрос?
Вопрос к полковнику Баранцу. Угу. Виктор Николаевич, все знают, что на Украине бендеровцы уничтожают названия и памятники, связанные с Советским Союзом. Но чего они боятся и почему не трогают название футбольного киевского клуба «Динамо»? Угу. Общество «Динамо» создано в 27-м году ГПУ при НКВД. Большинство членов были сержантами и офицерами НКВД. Так что «Динамо» — это самое советское название. Почему не трогают, а чего боятся?
Это их право. Пусть они хоть называют Гитлер-Югендом свою футбольную команду. Это их право.
Хоть динамо, хоть электромотор.
Конечно. А то, что они памятник оружия, это, конечно, великое скотство. Ну, поскотство скажу, помягче. Дорогие друзья, очень быстро подошла к концу первая часть военного ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко, Тимошенко и баронец. Мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста, заранее их четко формулируйте. Еще одна просьба. Не уходите из эфира, когда вы задаете сложный вопрос. Потому что мне с Михаилом надо, может быть, уточняющие вопросы задать. Возможно, вы в чем-то заблуждаетесь. Ну, а сейчас перерыв.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать тебя из объятий Бога Морфея. Он низверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда».
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа «Доживем до понедельника» в 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь я, полковник Михаил Тимошенко, а мы хотим получать от вас вопросы. Игорь у нас в эфире, БИСК. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Одно сообщение специально для Баранца, а потом вопрос Тимошенко. Тут у вас на «Комсомольской правде» была передача. И для сведения просто. Институт Кащенко – это фамилия, произошла от Кощея Бессмертного. Говорят филологи. Говорят, что это бессмертное. Вопрос такой. У меня сын тут отслужил год в танковых войсках и пришел. Поэтому вопрос такой с танками связанный.
Давайте.
Судьба армата непонятна. Вот она же была первой в разработке такого новейшей компоновки и так далее. А теперь вот смотрите, построили новый Абрамсон с защитой Суперу. Евреи придумали активную защиту. Французы придумали пушку 140 мм, правильно? Немцы «Леопард» свой модернизированный. Через этот английский. Они нас поджимают, по-моему. Как вы считаете?
Дорогой мой человек, когда я залез первый раз в армату, то это было такое ощущение человека, который сидел на тракторе, вот там, где надо все передергивать, педали нажимать, и я попал просто в компьютерный цех. Мне даже стало страшно, вот как можно с помощью джойстика управлять танком, но это так. Ни один танк в мире, пожалуй, не насыщен так электроникой, как современный российский танк Т-14, правильно называется, «Армата». Его сейчас, я буду прямо и грубо говорить, его сейчас убивают в различных режимах работы. Там думают и пушечку поставить помощнее, что я успокою вас. Там 152, да?
Точно так.
152, да. Там столько наворотов, причем новейших, в танкостроении, возможно, и ни разу не существовавших. Туда все золотые головы нашей оборонки втискивают. Потерпите, мы медленно запрягаем, а вот как ездить будем, то я скажу, лучше бы с «Арматой» не встречаться никогда.
Ну, практически все, да. Что в «Армате» сейчас есть, было уже в образце объект 195.
«Черный орел» назывался?
Нет. А «Черный орел» это был омский, а это чисто тагильский. Но получился он тяжеловатый, во-первых, а во-вторых, поставщики артиллерии не смогли потянуть изготовление пушечного ствола калибра 152 надежно под то давление газов, которое развивало расчетно, соответственно, гильза вышибного заряда. Ну, потом с деньгами, как всегда, не хватало в бюджете, остальное раскрали. Что не раскрали, то вообще неизвестно, куда девали танк, сняли с разработки. Потом получилась «Армата». Это облегченный вариант.
Еще Дмитрий Олегович рассказывал, я пока, конечно, сам не увижу, не буду дурачить головы, о том, что у «Арматы» есть снаряд, который пробивает метровую броню. да?
Да, это насчет сверхзащищенности.
Да, это вот вам насчет того, что там Меркава, Абрамсы и так далее. Спасибо вам за вопрос, а мы продолжаем. Сергей из города Владимира.
Здравствуйте, Сергей из Владимира.
Здравствуйте, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, я хотел такой вопрос.
Здравствуйте, пожалуйста.
Когда мы будем гасить американцев? Они уже все надоели.
Гасить совсем?
А зачем?
Ну, они потому что все надоели.
Но пусть поживут немножко. Ну, зачем же вы так кровожадно?
Ну, нет, я думаю, зачем же? Ну, надо человеку написать президенту, чтобы он разрешил гасить американцев. Ему лично.
Да нет, уважаемые радиослушатели, так же история и политика не делается. Нам многие надоели, но не всех же нам бить надо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Екатеринбург.
Здравствуйте, привет. Андрей из Екатеринбурга.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я служил в пехоте, потом в ОМОНе работал. Сейчас есть вот в новой экипировке подразделения там офицерский противогаз, офицерский бронежилет, солдатский бронежилет или как бы общий?
Нет, это все для всех одинаковое теперь.
А сейчас все одинаковое?
Да, да? Это, это снаряжение «Ратник» называется, экипировка.
Ага, понятно. И, то есть отличий вообще никаких?
Нет.
Понятно. И второй вопрос про Великую Отечественную войну. В конце войны немцев в плен попало больше, чем наших в начале войны? Примерно сопоставимо или как?
Это ж какой период надо брать?
Да. Нет, вообще немцев попало в плен меньше.
Меньше, да?
Да, за всю войну немцев попало в плен меньше, чем наших.
Литературу как бы недавно перечитывал, как бы в конце этой войны тоже как бы сотнями тысяч, там, 250 тысяч
плен попало. Ну, естественно, потому что это вообще началось массово, ну, относительно, в относительно массовых товарных количествах немцы стали попадать в плен, начиная со Сталинграда.
Понятно. Ну, мы основные как бы попали в 45-м году, получается.
В 44-м. В 44-м Багратион, Корсунь-Шевченковская. Ну, операция. Вот эти.
Я там просто, еще мне просто интересный факт, что когда там, как получается, некоторые в плен попадали, они неделю в Гитлер-Югенда служили, и все равно как бы...
Ну, это мальчишки совсем, да.
Да, они даже домой вернулись некоторые, как бы. И даже дома забирали.
Да, да.
Ну, ладно, все, спасибо.
И вам спасибо за вопрос. Продолжаем. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. У меня тут один вопрос. Вот наши поставили С-400 в Сирию. А вот кто там это на пульте-то сидит? Наши или сирийцы?
С-400 в Сирию мы не поставляли. С-400 стоит вокруг нашей базы в Хмеймиме. За пультах сидят
там
наши.
Там сидит Иван Иванович Иванов.
Иванов, да. Да.
Спасибо вам за вопрос. Уточнили. Или у вас еще есть вопрос, уважаемый?
Спасибо, спасибо.
И вам спасибо, Катенька. Инна Икша. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый. У меня... Скажите, а похвалить вас можно?
Нет, мы
не надо. Вопрос, пожалуйста.
Да, Инна, спасибо.
Хорошо.
Ваш лучше покритикуйте, Инна. Нравится. Инна, покритикуйте,
так,
лучше.
Да. Такой вопрос. Вот сегодня я слушал по радио «Звезда», что, оказывается, в 17 веке была какая-то лодка деревянная, которая позволяла подплыть к кораблю и поставить мину.
В каком веке? В каком?
17 веке.
В 17 веке? Нет.
Да.
Да, не
да,
было
да.
таких лодок.
Сержант Ли. Вот по радио передали «Сержант Ли».
Миша, не идет ли...
Так что мне интересно, как она могла...
У лодки на носу был штопор, и она ввинчивалась в борт корабля.
Миша, может, речь шла... Я тоже не слышал. Может, речь шла о знаменитой бочке, но она под водой.
Нет, это о брендерах речь шла. Ну, елки-палки.
Угу. Скажите, еще вопрос такой. Я могу вам написать письмо на «Комсомольскую правду» на вас? Или
а
как? Да, или
а какой у вас вопрос? Давайте его сразу решать в воздухе.
Нет. Да. А самодостаточным умным людям можно поговорить просто без всяких вопросов?
Да, можно. Напишите «Комсомольская правда» Баранцу и все.
И все, да?
3W, КП,
а
да, да.
Старопетровский, да. Дом 1 или как?
Старопетровский, 1/23.
Старый, Петровский, Разумовский. Да, 1/23. Да, да, спасибо да. вам большое за такой любопытный вопрос. А мы продолжаем. Волжский у нас. Анатолий, здравствуйте.
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 У меня такой... Алло.
Да.
У меня такой вопрос. Начиная от города Волжского и в сторону Астрахани, в кусок шоссе необычный у нас. Там, короче, это сходили слухи, что это взлетно-посадочная полоса. И там действительно прямая как стрела 5 километров.
В российской авиации предусмотрены такие части дороги. Более того, проводятся учения специально.
Это называются аэродромные участки дороги.
Да.
А какой в них смысл?
Смысл? А тебе не нужно строить ВПП. ВПП строить не нужно, взлетную полосу. Ты можешь авиацию базировать вот на этом участке дороги.
Никакой инфраструктуры кругом, как бы все это подкатывается довольно долго. И...
Ну, это относительно довольно долго.
А если надо будет присесть летчику с машиной что-то, дорогой мой человек, как кругом поля горбатые.
Там как бы люди ездят по этой дороге.
Ну, ленточки отбивается.
Тогда очистят тот кусочек, по которому ездят люди, когда надо будет.
Будут танки ездить.
Да. То есть вы считаете, что есть в этом какой-то смысл, да?
А то. Не одни мы так считаем.
Если бы не было...
Если бы поездили по Германии, например, то увидели бы, ох, мам дорогая, сколько таких аудов.
Не, ну там германские дороги с нашими все-таки трудно сравнить, я думаю.
Ага. Только ауды сделаны еще в 40-х.
Дорогой мой человек, но все-таки у нас появились куски дорог, которые сравнимы с немецкими.
Правда, немцы, за деньги.
Немцы сами признают. Не надо уж так совсем дерьмицу родную Русь
опускать. Не, но эти дороги, которые хорошие для машин, на них не посадишь, я думаю, самолет.
А это смотря как сделана основа.
Главное, чтобы телеграфным столбом...
А я вам про то и говорю тоже. Не ля-ля развожу, а тоже говорю. Если там сделана армированная решетка, сварная.
Да.
Залит бетон.
Конкретно там.
Конкретно там, да. Водоотвод. 40 сантиметров бетона. А потом уже асфальт.
Ну все, поговорили. Поговорили уже. Я чувствую, человека интересует. Инженерная сторона вопроса. А Казань у нас, Миш?
Да, здрасте, Казань.
Здравствуйте, Казань.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Казань. У меня два вопроса на транспортную тематику. То есть два вопроса по транспорту военного назначения. В советское время в военно-морском флоте применяли, использовался это судно на воздушной подушке. Оно сейчас используется.
Они сейчас есть, да. Они сейчас есть, они... зубры, да.
Да.
И они выпускают сейчас
в ВПК? Да, да,
я
да.
Я лично их на учениях видел года полтора назад. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Есть такой вертолет Ми-12, самый большой грузоподъемности, я помню, в советское время. Сейчас он используется в российской армии, и выпускается он?
Но это родственник Ми-6.
Нет, Ми-12, по-моему, самый большой грузоподъемность, не помню. Вроде.
Самый я большой, знаю. По-моему, крокодил, Миша, да?
Да.
Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Продолжаем военное ревю. Мы здесь вдвоем. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился.
Здравствуйте, Ольга из Воронежа. Одну секундочку. Виктор, давай добьем этот Ми-12.
Давай,
чтобы не было раздора между вольными людьми. Это не тот ли поперечной схемы вертолет с винтами на крыльях?
Ты, Миша,
которые делали в конце 60-х, в начале 70-х. Две штуки, по-моему, всего построили. Он должен был ракеты возить.
Да, но я почему-то считал, что самый большой корова все-таки, Миша.
Ну, корова – это Ми-6.
Да, да.
А Ми-12 построили две штуки, и тут пришла уже пора пионеров, и перестали его выпускать. Вот так. Ольга, извините, пожалуйста, слушаем вас.
Да, Воронеж, Оля, пожалуйста. Алло. Ольга.
У меня вопрос. Здравствуйте, товарищ полковник.
Да, добрый день.
Почему мы уничтожаем совершенно свое свои авиационные заводы. Так в Воронеже авиационный завод. Всех сократили, опытных работников, набрали девчушек, к ним поставили советников. Оклады сделали ого-го какие. Сейчас волнами всех опытных работников сокращают. Где же людям работа? Все сыпется.
Так, внимание, Олечка, спокойно, мы слышим. А? Это очень серьезный государственный вопрос. Скажите, пожалуйста, а это на каком именно заводе? Где?
В АСО.
ИЛ делают?
Да, в АСО.
А?
В АСО, вот, по-моему, где в
АСО. В АСО.
Так, по-моему, все-таки.
Или
Оля,
точно?
Оля.
Оля, вот
там
так вот.
Девочек
понаставили. Вот как получается, интересно, понимаешь? Человек выходит...
Да.
Оказывается, по-моему, сомнительно мне сказали.
На базаре говорят.
Нет, вообще, одну секундочку.
Оля. Оля.
Если уж вы звоните с таким вопросом и с таким ужасом, надо точно говорить. Это во-первых. А вообще, да, в сети уже бродят разговоры о увольнениях на заводе, готовящихся, во всяком случае. А вот насчет девочек, которым поставили наставников, этого я пока не слышал.
Я еще подумал, может, эти девочки хорошие программистки, и позвать, извините за выражение, бабушку, которая 70 лет и боится компьютера, как огня, или им девчушку посадить, которая натасканная на программирование. Это может быть тут такой вопрос. Но, тем не менее, позвольте нам серьезно разобраться. Ваш сигнал принят.
Спасибо. Евгений, одну секунду. Уважаемый Максим 456, вы пишете, у Жукова меньше потерь, чем у любого маршала будет, если в процентах пересчитать. А если по-честному? Не пробовали? По операциям. Вот тогда будем говорить. Угу. Извините, слушаем вас. Евгений из Уссурийского.
О, самый далекий.
Здравия желаю, товарищи.
Здравствуйте.
Полковник. Я вам уже звонил. Ну, еще раз просто хочу сказать о наболевшем, что наш отец, ветеран Юнга огненных рейсов, умер 19 лет назад, а Долинерго расписались за него в акте задания при установке счетчика. Я жаловался в администрацию президента и в прокуратуру, везде, и на телевидении.
И что сейчас, за покойного отца до сих пор платить приходится?
Нет, просто нет, мы платим, как бы, там мама живет.
Так в чем вопрос? Жена. В том, что расписались, а деньги брали некоторое время, да?
Нет, просто за него расписались.
Ну, расписались, а в чем проблема? А какой материальный ущерб это вам нанесло, кроме морального, а?
Материального никакого, моральный.
А, чем? А, моральный. Ну, хорошо, вы в суд пытались подать? Может быть, грошики заработали за моральный ущерб, нет?
Нет, дело не в грошиках. Ага. Зачем вы так говорите?
Понятно. Ну, а зачем вы тогда звоните? Вас же что-то оскорбило, правильно?
Ну, я, понимаете, я...
Значит, а то, что расписалось энерго, это очень и очень плохо. Это мерзко. И молодец, что вы возмущаетесь. Спасибо вам за звонок. Поехали дальше. Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковник. Спасибо вам за передачу. Крепкого вам здоровья. Вот недавно буквально президент наш ездил, значит, в Ватикан. Встречался, значит, с Папой Римским. Получил медаль. Вот, хотелось бы вот состыковать, а как это отразится на обороноспособности нашей страны? Это первый вопрос, часть вопроса.
Извините, Виктор, извините, один вопрос. Значит, вы еще о той медали, которую получил Путин, вы хотите говорить, да?
Да.
И
да.
Вы хотите, если Путин получил медаль от Папы Римского, значит, обороноспособность должна на 30% мгновенно повыситься. Я так понимаю суть вашего вопроса?
Я понимаю, что должна повыситься. Проценты я не беру. Должна
Нет, Виктор, мы тут давайте не шутить. Виктор, ну, пожалуйста, мы постараемся все-таки серьезные вопросы поднимать, а? Но мало чего, какой президент что получает. Кто бутылку, кто собаку получает, а? Кто медведя получает, то лошадь. И что, сразу будет боеготовность повышаться. Давайте лучше второму вопрос задайте, пожалуйста.
И второй вопрос. Значит, я вот со времен сталинских, вот, ну, я уже курил, когда Сталин умер. Угу. Вот, не помню, чтобы кто-то ездил с наших генсеков, президентов последних в Ватикан. Может, я забыл? Напомните. Угу. Кто ездил еще к Папе Римскому?
Ну, Горбачев ездил. Виктор, извините, пожалуйста, Виктор, в этих условиях, когда нас обложили санкциями, когда нам надо прорывать вот эту блокаду, Вы знаете, потрясающее уважение Италия испытывает папе Римскому. И Путин абсолютно правильно нашел тот психологический ключик, через который он открыл дверь Италии. Ну и, естественно, хорошенько посидели с Берлускони. Что тут хренового, я не понимаю. Вопрос следующего товарища. Поехали. Николай, Москва.
Алло. Здравия желаю, товарищи полковники. По поводу потерь, да, отсчитано в процентном отношении. Меньше всех потерь было у Рокоссовского приблизительно от самых малых там маршалов. Но от Жукова меньше в три раза. На тех же, ну, в процентном отношении он точно есть, не буду
повторять. Дорогой мой человек, остановитесь, бои, пожалуйста. Значит, вот эти все дискуссии, они голые совершенно. Потому что там генштабисты начинали пересчитывать. Методики разные. Какими войсками командовал один, второй, да. Какой был противник перед ним. У одного был слабый, другой сильный. Так что все это, извините за выражение, такая теоретическая булда, да. Которой слушай, не надо серьезно хорошо. Придавать я значение.
Вопросика, разрешите задать время?
Ну давайте, задавайте уже.
К обоим, да, по поводу десанта, предложение маленькое есть. Такой же десант был организован с вашей родины, приблизительно там Щугуевки, Хохтырки, где пытались штурмовать Днепр, и десантников высаживали на правую
сторону. Таких неудачных страниц в Великой Отечественной огромное количество.
Без счета.
Бесчетное количество, да.
Да, там только один момент хочу сказать. Радиостанции американцами были поставлены строгого учета, поэтому каждый отвечал за свои батареи в один самолет, радиостанции в другой самолет, связистов, подготовленных в третий самолет, в общем, такие системы. И по поводу технического сразу, если возможно...
Вопрос задайте, пожалуйста.
Почему у нас до сих пор продолжают высветливать болванки под стволы, вернее, стволы там высветливают, а во всем мире практически их выковывают.
И у нас выковывают.
Уже выковывают, да?
И не первый год.
Ну, ясно.
Девятый завод.
Если возможно, сколько уже времени прошло, начали выковывать?
Ну, это смотря на каком заводе, смотря какой калибр. Хорошо.
Значит, у нас тоже начали, как и во всем мире, выковывать, уже не светлят.
Давным-давно.
Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Уже четвертый вопрос. Спасибо, дорогой мой человек. 2 килограмма в одни руки. Договорились же с советского... Сергей из Ставрополя. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос про китайцев. В конце прошлого года показывали новости, ну их пару раз показали новости и все, и прекратили показывать, что идет в Китае гонение на христианство. Вот. Потом в начале этого года показывали, что китайцы учат своих учеников, что вот она Сибирь, вот он Дальний Восток, это русская, но скоро будет наша. Вопрос заключается в том, может ли быть Китай стратегически важным партнером для России.
Может, на определенных этапах может, как на данном этапе. Хотя есть, конечно, вопросы. Надо снимать, в конце концов, решительно вопрос вот с лесом, да?
С водой.
С водой, да. Надо все-таки в десна не целоваться, но стратегически важно, я думаю. Но, Миша, что интересно, был я там с визитами, и один, и с министром. Китайцы как-то отказываются заключать наш военный союз. Говорят, вот мы партнеры и достаточно. И достаточно. Вот это по-китайски, да?
Ну и правильно делают. А зачем?
Хотя Си Цзиньпинь, по-моему, на каком-то съезде партии сказал слова, от которых американцы обомлели. Если американцы будут вести такую политику против нас, то они просто нас затолкают в военный союз с Россией.
Да? И шок в Вашингтоне.
Да. Катенька.
Добрый день,
Евгений.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос следующий. Патриотическое движение в Российской Федерации на данный момент не затухло или оно продолжает? Как бы у меня ребенок заканчивал садик и пошел в первый класс.
Uh-huh.
Вот. Это движение патриотическое при школах раньше было. Оно, вы знаете, нет, двигается дальше или это все затухло?
Ну почему же? Мы создали юнармию с подачи Министерства обороны. Это очень серьезное то, что появилось. Уже там игры наподобие Зарницы. Уже есть военно-патриотическая лагеря. Я не знаю, огромное количество военно-патриотических клубов. Я сам был поражен их количеством, судя по тем письмам, которые я получаю. Спасибо вам за вопрос. Может быть, успеем, Катя? Виктор Новгород, здравствуйте. За 20 секунд успеете задать вопрос?
Алло. Нет?
Да,
да, добрый день.
Здравствуйте, товарищ полковник. Это Виктор, Великий Новгород. Я хотел задать такой вопрос. Вот по поводу выхода на пенсию мужчин. Наш президент сказал, 42 года, если стаж есть, то можно выйти досрочно на пенсию в 60 лет.
Но... Не уходить со связи.
Спасибо, спасибо.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдеров. Давид. Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш. Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Это четвертая часть военного ревю. Да, Михаил?
Да.
Да. Парочку звоночков примем? Да, или больше? Как ты считаешь, а?
Ну, попробуем два звонка принять.
Давайте, Катенька. Виктор Новгород, здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. Я хотел задать такой вопрос. Вот наш президент сказал, что мужчина может выйти досрочно на пенсию в 60 лет. Если у него
стаж, вы только что сказали в 42.
Да, да, 42 года.
Так в 60 или в 42, простите, уточните.
Не-не-не, 42 стаж, общий стаж. Если у 42 года стаж, то мужчина в 60 лет может выйти на пенсию. Вот, я обратился в пенсионный фонд, ну, так, у меня еще до пенсии 4 года, до 60 лет. Мне сказали, что срочная служба армии не входит для того, чтобы выйти на, раньше на пенсию.
Вы до армии хотя бы один день работали?
Да, работал.
У вас трудовая книжка была, когда вы в армейской строй
строили? Да, да, да. Я 17 лет работал на учеником фрезеровщика на заводе. И
трудовая книжка была, да?
Да,
так,
да.
Тогда вот этим людям, которые говорите, покажите закон. Вы поняли меня? Пока... И не уходите оттуда, пока вам не покажут закон. Постановление правительства, указ президента и так далее. Вы поняли меня?
И не стесняйтесь.
Да,
в пенсионном фонде народ бесстыдный совершенно.
Они экономят на таких, как вы. Спасибо, что задали вопрос. Спасибо.
Уважаемый
спасибо
генерал, уважаемый генерал диванных войск, я вам так сочувствую по поводу того, что вы не можете купить Аурус Кабрио. Я бы и сам был не против покататься. А вот видно ли с орбиты обстрелы ВСУ? Ну, черт возьми, может, только в темноте, по вспышкам? Да и то сильно сомневаюсь.
Здесь Николай упрекает меня, что я сказал о блокаде России. А санкционные меры, которые принимает ПАСЭ, там, ООН, это что, разве нельзя отнести к разряду блокады, а? Блокируют экономику, блокируют политику, диктуют кому покупать оружие российское, кому нет. Это что, этого разве нет? Ну, конечно, Россию в целом физически вряд ли смогут что-нибудь блокировать. А вот навредить с помощью вот таких вот блокадных санкций, да, это же блокирование.
Да.
Это вот и есть как раз то, что мы говорим. Ну что, Михаил, почитаем народные письма?
А? Да, давай. Ага. Были в войну у нас и немцев подразделения из трофейных танков? Были. У немцев больше, у нас тоже были. Нам почему-то не очень нравилась «Пантера». Тяжелая зараза, плохо в горку идет. Какая угроза сплотит все государства и сделает весь мир союзниками? Никакая. Человек так устроен.
Угу. Что еще?
Виктор Николаевич, уважаемый, это что же вы так говорите, какая такая блокада?
Да, да,
какой
да,
такой...
Да.
Да вы что, ребята?
Да.
Ну, ладно.
Мне уже сказал, по-моему, да.
Так, видел патрон для Маузера 98-го с деревянной пулей. Думаю, что он учебный. Больше ни зачем не может быть. Это же винтовочный патрон.
Дед фронтовик, 94 года, здоровье не очень. Если вдруг скончается, военкомат может как-то поучаствовать, обязательно должен организовать еще и оркестр, и обязательно еще и для салюта, для прощального должен выделить военком людей. Да.
Вот у Максима философский вопрос. Где граница между выполнением приказа и преступлением против человечности, по вашему мнению? Ну?
Это когда немцев стали звать на Нюрнбергский процесс, эту элитку, так называемую, кавычка, они говорят, да, о чем мы преступления не совершали. Мы выполняли приказ Гитлера.
Да.
Да, 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 да. Ушленькое очень сказано, да.
Александр пишет нам, могу ли я поставить у памятника...
Поставить.
Вечный огонь искусственный, законно ли это? Но если там вообще он не предусмотрен.
Да. Это с местными властями надо решать.
Потом у какого памятника? Если родственнику, по-моему, так а вообще в чем проблема-то?
Да. Что у нас интереснее?
Ты про фронтовика 94 года.
Дайска, конечно, понятно. обязан участвовать помочь в военкомате. Тем более фронтовик. Это даже не обсуждается.
У нас в частях тыла есть передвижные хлебопекарни. Да есть, дивизия, с дивизии, по-моему, начиная. Бани и так далее. А в зарубежных армиях как с этим обстоит дело и сколько и такая техника отличается от нашей? Да есть, конечно, иначе бы они от вони подохли. Как вы собираетесь мыть людей?
Ну, вы еще и не забывайте, что примерно 80 тысяч душевых с теплой водой за последние 7 лет появилось в армии, если не больше. Да. Если я ошибаюсь, подскажите, солдат может мыться хоть каждый день теплой водой.
Подскажите, какое сражение Второй мировой считается самой кровопролитной? Ох, елки-палки, вот на это 1050 мнений существует. Это как считать сражение? С какого момента? На какой территории? И начинаются такие поползновения в разные стороны.
Я это помню, в академии учился, Миш, да? Даже преподаватели грызли, знаешь, чего? Называлось, что самая кровопролитная Сталинградская битва. Но да, споры шли. Немцы там 1,5 миллиона потеряли, а мы 1,3 миллиона.
Да.
Да, вот все время. Одни ученые доказывали, что равные были. Но, в принципе, сошлись кучкой, что, в общем-то, самое кровопролитное было в Сталинграде. Так, ну, меня учили.
Да, да, я понимаю. Да, да. А вот если посчитать Ржевское от начала до конца, то получится Ржев.
Да, там, где нас сильнее
побили. А там же, да, да, а там, да, же 2,5 года практически толкались. Ну,
да.
В Роскосмосе мощная коррупция. Может для контроля за стройками применить принцип военной приемки. Виктор Алексеевич, Саратов. Виктор Алексеевич, я думаю, что вообще применять принцип военной приемки надо не только Роскосмосом. Вы посмотрите, что творится в Автодоре. Я вот это каждый день вижу. Они мимо нашего садового участка ЦКАД строят. Мама дорогая. Там то, что сделали, уже водой размыло наполовину. Ну, приезжал министр транспорта, товарищ Дитрих. Ну, естественно, для антуража подогнали экскаватор, он сразу стал что-то копать. Специально обученные люди в оранжевых куртках стали с лопатами гулять. Ну, уехал Дитрих. Ну, и экскаватор тоже уехал. Чего солярку зря жечь? И люди ушли.
Я за принципы военной приемки только имени Лаврентия Павловича Берии.
Да.
Вот это были бы хорошие принципы военной приемки.
Уважаемый Железная Голова, современный шведский танк без пушки, это все-таки танк или САУ? А это вот как они считают, так и есть.
А правда ли, что в 50-м году американцы разбомбили советскую авиабазу на Дальнем Востоке?
Да.
Правда, мы об этом
на уже Черной речке, по-моему,
рассказывали.
Да,
да, да.
Да. Они так говорили, попресс, что ошиблись. Да, случайно. На 200 километров промахнулись слегка, да, заблудились.
Облачность была, да, очень плотная. Да.
Так ППС или ППШ считается лучшим пистолетом, пистолет-пулеметом в Великой Отечественной войне? Но это на чей вкус? ППС судаевский, он, конечно, проще всего по трудозатратам. Ну, у него магазин зато меньше. И вообще приклада, можно сказать, нет, только откидной металлический. Угу. И вот начинается препирательство.
Слышали ли вы высказывание женщины с пониженной социальной ответственностью про погибших подводников? Я скажу, что я слышал эту мразь, у которой очень большие проблемы с женской репродуктивностью. Потому она такая мужиковатая падла, которая оскорбила 14 погибших моряков.
Существо такое.
Да, существо, которое даже противно фамилию назвать. Пойду сейчас, если бы назвал, я бы пополоскал рот 10 раз. Спасибо.
Нас спрашивают, могут ли наши спутники при необходимости сталкивать с орбитой и сбивать вражеские космические аппараты? Нет.
Угу. Что? А, вот Миша. Куба, Никарагуа, Мексика. Хотели бы у нас купить...
А у них денег нет на это.
Очень многие хотели бы купить. Ну, давайте сначала себя.
Вот нас просят рассказать о специфических подразделениях ЮАР и Родезии времен апартеида.
Да.
Ну, вы знаете, вообще-то там Боб Динар орудовал. Таких наемников-то была тьма.
Ну что, до завтра, дорогие друзья. Послушаем хорошую песню времен нашей молодости и вашей тоже.
Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. И штурвала небо крепкими руками обойму движением одним. Мысли летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.